Приветствую, дорогая церковь. Я также очень рад находиться сегодня здесь вместе с вами. И Бог положил меня на сердце размышлять над одной такой непростой главой в Библии. И размышляя над этой главой уже, наверное, больше 10 лет, всегда вчитываюсь в нее и пытаюсь понять, что Господь хочет сказать каждому из нас, и в первую очередь для себя самого. И исследуя Священное Писание и обращаясь к Нему, я возвращаюсь к этой главе вновь и вновь. И Бог побудил меня сегодня размышлять вместе с вами, дорогая церковь, над этой главой. Это книга Иова, 28 глава. «Так у серебра есть источное жило». У золота место, где его плавят. Железо получается из земли. Из камня выплавляется медь. Человек полагает предел тьме и тщательно разыскивает камень во мраке и тени смертной. Вырывают рудокопный колодец. В местах, забытых ногою, спускаются вглубь, висят и зыблются вдали от людей. Земля, на которой вырастает хлеб, внутри изрыта как бы огнем. Камни ее – место сапфира, и в ней песчинки золота. Стези туда не знает хищная птица, и не видал ее глаз коршуна. Не попирали ее скимны, и не ходил по ней шакал. На гранит налагает он руку свою, с корнем опрокидывает горы, в скалах просекает каналы, и все драгоценное видит глаз его. Останавливает течение потоков, и сокровенное выносит на свет. Но где премудрость обретается, и где место разума? Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых. Бездна говорит, не во мне она, и море говорит, не у меня. Не дается она за золото, и не приобретается она за вес серебра. Не оценивается она золотом офирским, ни драгоценным ониксом, ни сапфиром. Не равняется с нею золото и кристалл, и не выменяешь ее на сосуды из чистого золота. А о кораллах и жемчуге и упоминать нечего. И приобретение мудрости выше рубинов. Не равняется с нею топаз эфиопский, чистым золотом не оценивается она. Откуда же исходит премудрость, и где место разума? Сокрыта она от очей всего живущего, и от птиц небесных утаена. А Вадон и смерть говорят, ушами нашими слышали мы о ней, слух о ней. Бог знает путь ее, и Он ведает место ее. Ибо Он прозирает до концов земли и видит под всем небом. Когда Он ветру полагал вес и располагал воду по мере, когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной, тогда Он видел ее и явил ее, приготовил ее и еще испытал ее. И сказал человеку, вот, страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум. Если посмотреть на всю книгу Иова, то лично для меня эта 28 глава, она какая-то особенная. Потому что книга Иова, она описывает жизнь праведного Иова. И все потом, какие были с ним происшествия, можно это рассматривать как историческая книга. Потом идет диалог, приходят друзья, и они не узнали Иова, и написано, что они целую неделю молча смотрели на него. У них не было слов от того, что они увидели. Но потом происходит диалог, Иов молчит, внимательно их слушает, и в итоге Иов начинает отвечать. И если посмотреть в 27 главу, то здесь Иов рассказывает о жизни человека беззаконного. 13 стихе он говорит, вот доля человека беззаконному от Богу. И идет перечисление, что произошло с этим человеком. А 28 глава Иов смотрит в корень причины, почему это произошло и почему человек стал беззаконником. И первых 11 стихов Иов раскрывает такое интересное место. У серебра есть источное жило, у золота место, где его плавят. Сейчас в современном мире для нас это все очень понятно. Мы очень все просвещенные, до нас доходит информация. Мы понимаем, что такое источное жило. Это там, где есть маленький какой-то процент содержания в руде той или иной драгоценной породы. Если здесь конкретно посмотреть, то говорится про серебро. Кто-то сейчас серебро даже не считает как драгоценный металл, но на самом деле оно еще имеет ценность. И Иов здесь об этом говорит, что у каждой драгоценности есть свое место, есть жило. Для того, чтобы получить золото, нужно произвести намного больше усилий, нужно собрать эту руду или собрать тот песок, в котором это золото находится, и переплавить его. И от количества температуры, и от времени, которое золото проходит плавление, получается качество этого золота. Какой пробы? Дальше Иов нам говорит про железо, что оно получается из земли, и из камня выплавляется медь. И для нас это тоже все понятно. Человек полагает предел тьме и тщательно разыскивает камень во мраке и тени смертной. Все эти полезные ископаемые, они сокрыты от наших глаз. Нужно потрудиться для того, чтобы добыть их. Металлы сокрыты в земле, но со временем человек научился находить эти металлы под землею. И для этого он проникает в недра земли, применяет светильники при добывании этой руды и драгоценностей, там, где прежде царила тьма. Я так думаю, что, может быть, для вас это более знакомо, потому что здесь недалеко от вас находится город Солигорск. Вот, и это что-то похожее там происходит. И эти подземные каналы или шахты, они там имеют огромные размеры, что даже может какая-то техника передвигаться. Но раньше так не было. Раньше это все был очень тяжелый ручной труд. И человек со временем стал совершенствовать свое оборудование, стал изобретать какие-то приспособления, механизмы, машины для того, чтобы все больше и больше добывать этого золота, добывать железо, медь. И в 4 стихе написано, вырывают рудокопный колодец в местах, забытых ногою, спускаются вглубь, висят и зыблются вдали от людей. И вписал в свое время. Но здесь можно этот стих и переложить и на наше время. Люди, находясь там глубоко под землею, они висят в этих люльках, в этих механизмах находятся, зыблются вдали от людей. Один из переводов этого стиха говорит о том, что изнемогают. Зыблются, это изнемогают вдали от людей, погружаясь в глубину забоя. Для чего это все происходит? Для того, чтобы больше выкопать необходимой руды, выкопать больше материала, для того, чтобы потом его превратить в медь, в железо, в чистое золото и прочие драгоценности, о которых мы с вами дальше почитаем. И человек прикладывает очень много усилия в этом, но при этом он также и изнемогает, то есть чрезмерно трудится. Спрашивается, зачем все это? Давайте посмотрим дальше. О чем нам говорит Иов? Земля, на которой вырастает хлеб, внутри изрыта как бы огнем. Камни ее вместо сапфира, и в ней песчинки золота. Шахты имеют не только вертикальные колодцы, но также они имеют горизонтальные забои. И внутри земля получается как бы вся изрыта, как бы пораженная огнем. И Иов об этом говорит так просто, как будто он там был, как будто он об этом знает. Но я так думаю, мои мысли. Вряд ли Иов там был этим шахтером. Мы знаем, что у него было большое имение, и он был богатый человек. Но это ему открывал Господь. Что интересно, рядом в 26 главе, в предыдущей, в книге Иова записан такой стих, 7 стихом. «Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем». Интересно, когда Иов записывал этот стих, он понимал, о чем идет речь? Сейчас мы все современные люди, просвещенные, и нам понятно, что мы читаем. Да, на самом деле наша земля, она каким-то чудным образом при помощи сил гравитации висит в пустоте. Но Иов уже за много тысяч лет, когда ученые сделали это открытие, он об этом сказал. Я думаю, что он был очень в тесном общении с Господом, и Господь открывал ему многие вещи, те, которые еще, может быть, мы и не знаем. Ну, давайте пойдем дальше по нашему тексту. И в 7 стихе, в 28 главе, «Стези туда не знает хищная птица, и не видал ее глаз коршуна, не попирали ее скимны, и не ходил по ней шакал». И на самом деле у орла очень хорошее зрение, и мы тоже с вами об этом знаем, но они не могут увидеть там, что находится под землей. Также туда не могли спуститься и дикие звери, конкретно здесь написано, львы, молодые львы – это скимны, шакал – это одна из пород волков. Им было туда невозможно проникнуть, хотя эти звери, они везде промышляют, и они ни перед кем не останавливаются. Но они не могли туда проникнуть, в эту тайну. А Иов об этом написал, что земля изрыта внутри, как огнем как будто. Интересно, как это Иов получил откровение от Господа. На гранит налагает он руку свою, с корнем опрокидывает горы, в скалах просекает каналы, и все драгоценное видит глаз его, останавливает течение потоков и сокровенное выносит на свет. При добывании металлов и драгоценных камней для человека не имеют значения и другие трудности и препятствия. Он разбивает гранитные камни, производит, где нужно, обвалы, в скалах просекает каналы, галереи, чтобы было возможно следить за рудными жилами металла и отводить в сторону мешающую при работе воду. И в больших крупных городах, мы с вами знаем, есть метро. И метро это строится там глубоко под землею, а сверху стоят большие небоскребы. Есть специальные механизмы, специальные машины, которые могут даже проводить метро под реками. И человек научился работать там, глубоко под землей, и убирать лишнюю воду ненужную. Мы также с вами знаем то, что для человека нет никакой проблемы повернуть реку в нужное ему русло, направить его именно в ту трубу, куда он желает или хочет. Сейчас все для человека возможно. И нет каких-то преград. Но интересный момент. Ничего не изменилось с того момента, как Иов записал эти слова. При Иове не было таких больших механизмов и таких возможностей. Но вопрос остается прежним. Где премудрость обретается? И где место разума? Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых. Земля и земное дают знания о земном. Но то, что сверх земли, землею не дается. Земля не может сообщить премудрости, знания вещей и их сущности. Человек, производя раскопки и добычу полезных ископаемых, пытается выдвигать различные теории происхождения того или иного материала, происхождения жизни на Земле. Но одна теория опровергается следующей теорией, более современной. Почему это происходит? Потому что человек в сути своей отверг Творца, и Господь помрачил человеческий разум. Также Земля не может указать глубинную суть вещей, духовные познания и связанные с ними нравственные критерии, которые положены в основу человеческого существования. Если посмотреть в историю человечества, были различные философы, которые в древности выдвигали свои идеи, и люди веками жили этими идеями. Но потом приходили другие философы, и они уже своими новыми уставаниями опровергали то, что было сказано ранее. Потом, когда пошло развитие науки, многие ученые, они стали опровергать вот эти вот все философские утверждения, потому что они это доказали на опыте, в своих лабораториях, производя различные испытания, они стали доказывать то, что это на самом деле не так. Многим из них пришлось даже пройти через испытания смертью. Некоторых из них сжигали на огне, предавали анафеме, говорили, что они ересь какую-то говорят. Но тем не менее они все это преодолевали. Большинство этих ученых, они были глубоко верующие люди. Я так думаю, что все мы знаем такие имена, как Исаак Ньютон, как Фарадей, как Цельсий. Тем, чем мы пользуемся вокруг нас, они это подарили человечеству. И Господь их использовал и употреблял эти умы для того, чтобы мы имели сейчас вот то, что сейчас у нас светит, свет, нам здесь тепло. Мы можем усиливать звук при помощи микрофонов. В этом всем работает электричество. И многие люди потрудились для того, чтобы достигнуть этого. Также особо меня интересует одна тема – это космология. И 100 лет назад приблизительно, чуть больше, был такой один ученый Эдвин Хаббл. 1889-1953 год. И приблизительно 100 лет назад он выдвинул такую теорию, то, что все туманности, которые мы видим на небе, в свое время он так говорил, это другие галактики. Млечный путь, галактика, она была уже тогда известна людям. Но то, что существуют другие галактики, люди тогда не представляли этого. И Хаббл выдвинул такую теорию. Он пытался где-то кому-то об этом сказать. Потом, приблизительно в 20-х годах прошлого столетия, был изобретен телескоп, при помощи которого на самом деле он был очень мощный в свое время. Можно было рассмотреть то, что эти туманности на самом деле являются галактиками. И эти галактики состоят еще из тысячи, сотен тысяч планет и других звезд. И это на самом деле был прорыв в науке 100 лет назад. И тогда еще Хаббл выдвинул такую теорию о том, что существующая Вселенная, та физическая, которую он мог уже увидеть, она расширяется. То есть она не стоит на месте, она имеет движение. И это называется закон Хаббла. И есть в этом законе такая постоянная Хаббла. Но что интересно, 2 декабря этого года, я чисто случайно, мне попала на глаза такая статья. Группа израильских ученых и из Великобритании, они доказали то, что это постоянная Хаббла, она вообще-то не постоянная. При применении других способов измерения она имеет разную величину. Что за этим ведет? За этим идет то, что современное представление о структуре космоса, Вселенной, о структуре галактик, она не соответствует действительности. Потому что эта теория Хаббла, они уже подвергают сомнения, и там есть целые выкладки в этой научной статье. Я не буду ничего приводить, но это доказывает еще раз то, что человечество не имеет до конца полного представления, хотя они пытаются сказать, что это именно так. Они пытаются доказать своими умствованиями, что вот ученый великий Хаббл, он доказал, что была теория Большого взрыва, то есть произошел взрыв, и после этого взрыва Вселенная постоянно расширяется. Но сейчас уже другие ученые говорят, нет, это неверное представление. Благодаря этому ученому 24 апреля 1990 года, вернее, не благодаря этому ученому, а его именем был назван телескоп. Телескоп имени Хаббла. Он был в 90-м году запущен на орбиту. В нем была особенность то, что там очень большое зеркало, и он находился за пределами атмосферы. И этот телескоп Хаббл очень много сделал научных открытий. И это был пик достижения в свое время. С 90-го года этот телескоп еще до сих пор вращается на орбите вокруг планеты Земля. И он до сих пор еще производит какие-то научные исследования, делает фотографии неизведанного во Вселенной. И при помощи телескопа Хаббла было открыто великое множество новых звезд и галактик. Но в 1997 году был заложен проект еще одного телескопа, который называется Джеймс Вебб. И так получилось, что этот телескоп Джеймса Вебба строили 24 года. И все время продлевали, обслуживали телескоп имени Хаббла. Хотя у него изначально был 15 лет ресурс, но он уже находится более 30 лет на орбите. И 25 декабря 2021 года был запущен телескоп Джеймс Вебб. Этот телескоп, у него зеркало в 3 раза мощнее, и он находится сейчас не на орбите вокруг Земли, а он находится в 1,5 миллиона километров от Земли, и он оттуда делает другие снимки. И уже при помощи этого телескопа было открыто еще 1000 новых звезд. И, честно говоря, исследователи, они находятся в шоке, потому что при таком большом количестве звезд они даже не успевают их все классифицировать, записать. И у них, в общем-то, произошел информационный взрыв, потому что все вот эти вот серые, не до конца изведанные данные, которые приходят с этого телескопа, начинает использовать мировая общественность в каких-то своих целях, и у них даже здесь возникают какие-то трения по этому поводу. О чем это я все говорю? Я хочу сказать о том, что все вот эти человеческие усилия, когда человек без Бога пытается понять, он может строить многомиллиардные проекты, он может прикладывать огромные усилия, создавая какие-то машины и механизмы. Он может находиться в каких-то переживаниях, и даже возникают какие-то политические неурядицы. И вот даже вот эта статья, которая вышла совсем недавно, там написано, это не постоянная хабла, а это уже конфликтная хабла. То есть у них на этой почве возникает конфликт. Еще один пример вам приведу, и будем дальше двигаться к окончанию текста. Меня интересует математика, и есть многие математики, которые математическим путем доказали о существовании Бога. И есть математики, которые очень сильно сильны в своей науке, но они не признают Бога живого, и они находятся тоже в таком конфликте. Математически есть такая наука, как теория вероятности. Уже давно доказано, что окружающий мир, он не мог возникнуть сам по себе, он не мог возникнуть по теории большого взрыва, он не мог самостоятельно пройти какие-то эволюцию, как об этом тоже нас учат в университетах, в школах, а то, что на самом деле все это создано Творцом. Это был великий замысел. И люди приходят к этому даже уже математическим способом, и они находятся в ступоре. Они не желают этого принять и находят какие-то отговорки. Возвращаемся к книге Иова. В 14 стихе записано: «Бездна говорит, не во мне она, и море говорит, не у меня. Премудрости не найдет человек на земле, если бы даже предложил за обладание ею все свои сокровища и исследовал земной шар во всех направлениях, поверхность земли, подземные воды, омывающую землю и океан, также исследование космоса. Оно не дает премудрости человеку. Не дается она за золото, и не приобретается она за весь серебра. Не оценивается она золотом офирским, ни драгоценным ониксом, ни сапфиром. Не равняется с нею золото и кристалл, и не выменяешь ее на сосуды из чистого золота. А о кораллах и жемчуге и упоминать нечего. И приобретение премудрости выше рубинов. Не равняется с нею топаз эфиопский, чистым золотом не оценивается она. Как превышающая своей ценностью все земное, премудрость не может быть приобретена за богатство и драгоценности, за самое чистое золото, за ониксы, за берил, за кристаллы. В свое время стекло во время Иова причислялось в древности к драгоценным предметам. Не приобретается мудрость за красный коралл, за топаз эфиопский, за алмаз желто-оранжевого цвета, который находили в свое время в Эфиопии и на островах Красного моря. Это то, о чем Иов знал в свое время. Хотелось бы еще один отрывок прочитать, который записан в книге Притчи в 3 главе, с 13 по 18 стих. «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Пути ее – пути приятные, и все стези ее мирные. Она – древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее». Также в книге Притчи, в 8 главе, есть такие стихи. «Лучше знание, нежели отборное золото, потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею». Иов задается второй раз вопросом: откуда же исходит премудрость? И где место разума? Если человек не в состоянии своими силами найти мудрость на земле, в бездне, в море, в космосе, не может приобрести ее за земные сокровища, то каким же образом можно ее постигнуть? И к кому за этим следует обратиться? Сокрыта она от очей всего живущего и от птиц небесных утаена. А в Аддон и смерть говорят, ушами нашими слышали мы слух о ней. Подготавливая ответ на данный вопрос, Иов еще раз заявляет, что ни одно живое существо, даже везде летающие и обладающие зорким зрением птицы, ничего не могут сообщить о премудрости, в то время как видимая природа и весь окружающий нас мир свидетельствуют о премудрости. До подземного мрака доходит о ней лишь только слух. Из 23 стиха Иов отвечает на поставленные вопросы. «Бог знает путь ее, Он ведает место ее, ибо Он прозирает до концов земли и видит под всем небом». Полнота знания, мудрости принадлежит только одному вездесущему и всемогущему Богу. Когда Он ветру полагал вес и располагал воду по мере, когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной, тогда Он видел ее, явил ее, приготовил ее и еще испытал ее. Она известна Творцу со времени творения мира. Когда Господь ветру полагал вес, то есть определял степень его силы и слабости, распределял по земле водную массу, устанавливал законы явления дождя, тогда Господь видел премудрость, созерцал ее как идеал, прототип создаваемого, явил, что значит проявил, осуществил в созданном видимом нам мире. Последнее стало ее раскрытием. Приготовил, то есть установил в качестве незыблемого закона, определив тем самым характер дальнейшего существования всего сотворенного. И, наконец, испытал премудрость, что может означать способность сотворенного миру к существованию и развитию. Убедили Бога в том, что установленные им законы действуют. Из притч хочу еще прочитать отрывок с 8 главы, с 22 стиха. «Эта премудрость говорит о себе. Господь имел меня начатком пути своего прежде создания своих из кони. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания земли. Тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь пред лицом ее во все время». В книге притчи в 3 главе с 19 по 20 стих есть тоже такие прекрасные слова. «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою». Слава Богу, что мы имеем Слово Божие, и мы можем в Слове Божьем читать вот эти прекрасные слова. И Господь нам сегодня говорил, кто Он есть на самом деле, и что такое есть на самом деле истинная премудрость, и кто ее дает, и у кого она, и каким образом мы можем ее получить. «И сказал человеку, вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум». Осуществив при творении мира содержание премудрости, совокупности своих идей, о сотворенном мире Господь указал, в чем состоит норма человеческой жизни. Соответствуя ей, человек соответствует идее и замыслу Творца и принимает участие в общемировой премудрости. Страх, о котором здесь написано, это почитание Господу, почитание Господа и подчинение Ему. Вот та основополагающая идея, которую осуществил Бог при сотворении человека. Человек должен удаляться от зла, отвергать зло и жить в согласии с законом, с законами Божьей святости. И последнее, что хотелось бы мне сказать для всех нас и в первую очередь для себя. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецам в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих. И наполнятся житницы твои до избытка. Об этом нам Господь говорит в книге Притчи в 3 главе. Нечестивый гибнет, потому что его благосостояние непрочно в своей основе. Оно создается на почве богатства, обладания золотом, серебром. А эти, последние, земного происхождения, тленны и неустойчивы. Та мудрость, которая способна обеспечить существование человека и заключается в страхе Божьем, недоступна для грешника, так как она известна только Богу и открывается тем, кто внимает его учению и уповает на живого Бога. Я благодарю за эту возможность сегодня здесь находиться вместе с вами и рассуждать на эту тему, потому что Господь нам напоминает через свое слово о том уповании, которое, имея в Господе нашем и Спасителе Иисусе Христе, мы никогда не будем постыжены. А если еще кто-то не имеет этого, и если кто-то сейчас слышит этот зов, отзовись, для того, чтобы ты смог получить полноту премудрости, которую может давать только Господь. Когда я первый раз в жизни услышал призыв к покаянию, другой голос в моей голове говорил так: «Куда ты собрался идти? Ты что, сейчас будешь выходить и людей колени расталкивать? Ты кто тут такой?» А я сидел на балконе. «Тебя тут никто не знает, куда ты пойдешь?» И я не вышел. Гоните этот голос. Это чужой голос. Он хочет вас украсть, убить и погубить. А если вы теперь слышите призыв для того, чтобы обратиться к живому Богу, к истинному Богу, и получить от Него, от Бога, полноту жизни в Иисусе Христе, пусть Бог вас побудит в этом, не останавливаться, а выйти навстречу к Иисусу Христу. Давайте мы сейчас с вами помолимся, дорогая церковь. Аминь.